по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Доброе утро всем. 9 часов в Москве. Это передача «По страницам Библии». Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Олег Шевкун. Сегодня 27 ноября, понедельник, начало новой рабочей недели. Вот и слава Богу, да, иногда говорят, день тяжелый, понедельник день тяжелый. Он, наверное, тяжелый. Но слушайте, когда особенно тяжелый день, начало недели и так далее, вот самое время, самая возможная вот такая вероятная возможность, самая лучшая возможность – это прославлять Господа. То есть мы с вами начинаем понимать, что вот без этого не будет ничего, да, никакой нормальной рабочей недели без Божьего благословения ничего вот у нас не будет. Но если Бог благословит, тогда понедельник будет не столько днем тяжелым, сколько днем особенно благословенным. Мы с вами сейчас в книге «Левит», у нас с вами сегодня... Скажу, у нас есть такие товарищи, СММщики. СММщики хотят, чтобы названия передач были привлекательны для интернет-аудитории. И это правильно, это понятно. Когда Иисус рассказывал притчи, он тоже их начинал так, чтобы они были привлекательны для тогдашней интернет-аудитории. Там такой PowerPoint был большой, да, в поле. Вот Иисус показывает, вышел сеятель сеять. Это такое название. Дальше все, что после этого названия идет, люди уже слушают, потому что им интересно. Сегодня нашу сегодняшнюю беседу мы заглавили так. А вы пробовали тушканчика? Я тушканчика не пробовал. Вспомните сходу, тушканчика можно было есть древним израильтянам или нет? Сходу, не открывая пока Священного Писания. Ну, а потом мы с вами откроем вместе Священное Писание. Это будет книга «Левит», 11 глава. Пока же я прокомментирую одно из писем, которое пришло в прошлом эфире. Уже в конце эфира оно пришло, потому что человек реагирует на то, что мы говорили в конце эфира. Антон обращает наше внимание на неточность, которую я допустил в конце эфира, когда сказал о том, что у меня это прозвучало так, что мы освобождены от греха, будем полностью, вот полная окончательная свобода от греха, совершенная свобода от греха придет к нам в вечности. Сейчас же вот мы продолжаем бороться с грехом, и продолжается эта самая борьба с грехом в нашей жизни. Возможно, некоторые неточности здесь и была, но на самом деле я хотел бы сейчас все-таки заострить внимание именно на этой мысли. Антон напоминает нам некоторые фрагменты из Священного Писания, в частности, из Евангелия от Иоанна. Антон также написал мне лично достаточно большое письмо. Читать я сейчас этого не буду, тем более, что это личное письмо. Но в этом личном письме есть библейские фрагменты. Вот Антон цитирует Евангелие от Иоанна. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. А вот Антон обращает внимание на то, что свобода от греха пришла благодаря жертве Иисуса Христа в момент нашего покаяния. То есть уже с момента покаяния мы свободны от греха. И соглашусь, и не соглашусь. Я понимаю, что некоторым не нравится моя такая позиция двойственная, и соглашусь или не соглашусь. Давайте уж либо одно, либо другое, либо соглашаться, либо не соглашаться. Соглашусь в том плане, что да, действительно, Христос своей смертью, своим воскресением, своей смертью прежде всего, конечно, смертью, своей кровью освобождает нас от греха. Теперь вопрос. Почему при этом в Новом Завете так часто говорится о необходимости противостоять дьяволу? Ну вот, например, об этом пишет Петр. «Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Значит, есть даже после покаяния, есть некое противостояние дьяволу, и в частности, вот об этом говорит Петр. Здесь можно выкрутиться еще, сказать, но это же не по поводу греха, а по поводу страдания. Да, вот будет страдание, это же не значит, что мы грешим, это же не значит, что появляется грех. Но прочитайте, допустим, первое послание Коринфянам, первое письмо Коринфской церкви. Вы увидите очень тяжелую церковь, и при этом Павел называет этих людей святыми. Эти люди борются с грехом, к сожалению, к тяжкому сожалению. Некоторые из этих людей даже сдаются перед грехом. Это совсем плохо, но это реальность Коринфской церкви. Почитайте послание семи церквам в книге Откровения Иоанна Богослова, 2 и 3 главы. Почитайте любое из новозаветных посланий, и вы увидите, что практически во всех этих церквях были так или иначе проблемы, были сложности. Среди прочего, эти люди и знали, что такое искушение, и знали также, что, к сожалению, некоторые христиане этому искушению предаются. А самое интересное сопоставление и противопоставление тоже у Иоанна в первом его послании, первое и начало второй главы, 7 стих 1 главы. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Обратите внимание на настоящее время. Не очистила раз и навсегда, а продолжает очищать. А если мы уже освобождены от греха полностью, вот в совершенном виде, то какое же очищение от греха нам нужно в настоящем времени? Тот же Иоанн буквально в следующем стихе продолжает. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». И опять очищение в прошлом, но также покаяние и очищение в настоящем. Первый стих второй главы. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Великолепно. Это вроде бы поддерживает вот позицию о полном освобождении от греха уже сейчас. Хотя не совсем. Если бы мы были полностью освобождены от греха, от искушения к греху уже сейчас, то писать бы этого было не нужно. Произошло уже это механистическое освобождение. А если бы кто согрешил, читаем мы, то мы имеем, или в других переводах, а если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». В этой же книге, в этом же послании, 3 глава, 6 и 9 стихи, вроде бы говорят противоположное. 6. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». И 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Совсем запутались, правда? В какую же сторону идти? Что с этим делать? Я думаю, что именно Ветхий Завет, именно ветхозаветный контекст помогает нам понять, что здесь происходит. После грехопадения Адам и Ева стали рабами греха. По умолчанию их способом действия стала греховная природа. Вот они действуют именно таким образом, никак иначе. Они действуют так, как грех их побуждает, так, как грех им повелевает. они действуют, исходя из требований греховной природы. Они рабы греха. Смертью Иисуса Христа мы освобождены, и это важно, Антон, вы абсолютно правы, смертью Иисуса Христа мы освобождены от греха. Вот этого предрасположения действовать по греховной природе по умолчанию у нас уже нет. А вот дальше у нас встает выбор. Понимаете, у людей без Христа такого выбора-то нет. У них только по умолчанию, другой кнопки не существует. Перед нами встает выбор. Как поступить? Поступать, как будто мы рабы греха? Но это совершенно бессмысленная вещь. Это совершенно дикая вещь. Потому что и Павел делает акцент на этом в послании к Римлянам, 6 и 8 главы. Потому что мы уже не являемся рабами греха. Христос освободил нас. Значит, для нас неестественное поведение. Это поведение, как будто мы рабы греха. Это как если вы уволились с какой-то работы, которая вам очень не нравилась, но зачем-то по инерции продолжаете туда ходить. Если старый начальник вдруг вас зовет, вы зачем-то туда идете. Вот зачем вам туда идти, если вы оттуда туда уже уволились из этой работы? И другой вариант – жить по праведности, жить в Иисусе Христе. И этот вариант у нас есть, этот вариант нам Бог дает. Более того, Христос дает нам через Святого Духа и силу, чтобы сопротивляться греху. Но при этом Он постоянно напоминает нам, Бог постоянно напоминает нам, прочитайте новозаветные послания, это же постоянный выбор, понимаете? Да, с одной стороны, юридическая эта декларация, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Собственно говоря, об этом послание Галатам, 2 глава, 19-20 стихи. А дальше слова, которые неоднократно повторяются, «Живите соответственно». «Живите соответственно». Христианин имеет свободу от греха, но при этом, продолжая жить в греховном мире, он встречается с последствиями греха. Он встречается с искушениями. И вот в этом смысле, Антон, то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, эта свобода будет полной, вот не будет искушения, да, в этом плане свобода будет полной, уже в вечности. Сейчас мы продолжаем жить в греховном мире. И искушения у нас бывают. Я отлично знаю, что существуют христиане, вот начинает Уэсли, да даже нет, не начинает Уэсли, но Уэсли, собственно, Уэсли, уэслианское учение, это очень сильно, очень хорошо озвучено. Я знаю христиан в современном российском христианстве, которые действительно вам скажут, что христианин полностью освободился от греха, но тогда возникает вопрос. Я как пастор сталкивался с людьми, которые через этот вопрос прошли вот на своей шкурке, вот прямо здесь. Человек говорит так. Я покаялся, я уверовал, я стал христианином, а вот я не вижу свободы от искушений, я не вижу этой свободы от греха. Я снова и снова падаю. Что во мне не то? Покаяние у меня не то. Я не тот. А мне сказали, что я теперь должен свободным быть. И человек это понимает так, что а вот у меня не будет больше искушения. Вот у меня не будет больше того прошлого, которое надо мной давлеет. Мне сказали, что я должен освободиться, а я не освобождаюсь. Знаете, как загоняются люди по этому поводу? А вот читаешь новозаветные послания и понимаешь две вещи. Во-первых, что пока мы живем в этом мире, мы умерли для греха, да, мы умерли для греха, об этом пишет апостол Павел. Но грех продолжает тянуть к нам свои лапы. И вот ты это знаешь по себе, ты это знаешь по своей семье, ты просто это знаешь. И второе, ты знаешь, что имеешь силу. Вот когда противостоишь ему, дьяволу, силой Иисуса Христа, когда противостоишь ему силой Божьей, вот тогда, понимаете, друзья, каждый день своей жизни, каждую минуту своей жизни, вот тогда приобретаешь победу. И вот эти ребята в Ветхом Завете, которые приносили жертвы, которые ожидали того, что когда-то все это кончится, они ожидали следующего шага. Они ожидали полного окончательного избавления. И они, Бог заботится о них, Бог говорит им в частности, вот это чистое, вот это нечистое, вот это вы можете есть, вот это не можете есть. Думаете, им все это было легко запомнить? Им тоже все это было нелегко запомнить. Они ждали, когда Бог сделает следующий шаг. Они ждали, когда придет совершенно. Пришел Христос. Мы с вами имеем Евангелие, мы с вами имеем силу Святого Духа. И мы живем в этой жизни силу Иисуса Христа, противостоя греху, побеждая грех. И это важно, это и есть духовный рост. Но мы также ожидаем совершенного. Того совершенного, о котором мы говорили в конце прошлого эфира. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Не почитал сегодня ваши комментарии, важная была сегодня тема. Скорее всего, и в конце у нас, ну, будет буквально минута, чтобы попрощаться. Посмотрим там по ситуации. Но в любом случае пишите, пожалуйста, через сайт theos.fm, через мобильное приложение Радио Теос, через наши группы, прежде всего группу по страницам Библии ВКонтакте и другие группы, где идет трансляция. Даже если сегодня не успеем, я прочитаю ваши комментарии, и завтра самые, может быть, яркие, самые интересные, те, которые действительно, на которые действительно стоит ответить, мы обязательно ответим. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к Священному Писанию. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты действительно освободил нас, и мы не должны больше быть, не можем больше быть рабами греха. Ты даешь нам силы, чтобы этому противостоять. И, Господи, я особенно молюсь Тебя сейчас за тех, кому сейчас нелегко, кто сейчас мучится и страдает. Избавь их, Господи, коснись их, веди их, направляй их, укрепи каждого из нас. И дай нам сейчас Твою силу, Твою мудрость, чтобы нам читать и изучать Священное Писание. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Левит», и в прошлый раз кто-нибудь из вас наверняка уже на меня ворчал, ну, потому что это бывает всякий раз, когда мы отвлекаемся. Да, в прошлый раз мы только два или три стиха 11 главы книги «Левит» с вами прочитали. Зато мы с вами поговорили о важнейшем принципе, который потом будет работать во всем Священном Писании. Бог заботится о своем народе, Бог заботится о самом малом, о том, что порой кажется мелочью, хотя на самом деле какая-то мелочь, что можно есть и чего нельзя есть. Бог дает своему народу меню. И более того, Бог вводит понятие чистоты и нечистоты. Потом это понятие будет работать и в духовном мире. Чистое животное можно определить по совершенно конкретным признакам. Этих признаков два. Во-первых, оно жует жвачку, и во-вторых, у него раздвоенные копыта. Мы с вами провели вот аналогию с жизнью христианина. Нам нужно питаться Словом Божьим. Это истинное, подлинное питание. И, с другой стороны, наша практическая жизнь соответствует тому, что мы говорим. Мы не просто говорим какие-то хорошие слова, а вот эта Божья праведность, Божья воля проявляется и в нашем говорении, и в нашей практической жизни, и в нашем говорении, и в нашем хождении. У нас раздвоенные ноги в этом плане, в духовном плане. Кстати говоря, если на минутку предположить, я знаю, что это не так, но если на минутку предположить, что человек был бы животным, то шансов быть чистым животным у человека нет абсолютно никаких. Ну, даже при том, что он животным не является, без Бога шансов быть чистым у человека также нет никаких. Мы становимся чистыми только когда Христос очищает нас. Единственное, на что мы можем надеяться, это на то, что Господь своей милостью нас спас. Но тут одной надежды мало. Тут нужен еще ответ. Тут нужна наша реакция. Нам, понимая это, зная это, принимая это, нужно сделать определенные шаги. Вот этот список чистых и нечистых животных на самом деле иногда оказывается достаточно сложным, и мы выделяем одно, а забываем про другое. Вот четвертый стих. «Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта». Здесь такие исключения. А верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены. Нечист он для вас. Я думаю, что большинство из нас верблюдов не ело, хотя, возможно, какие-то исключения из этого. Тушканчика. Когда вы последний раз пробовали тушканчика на ужин? Знаете ли вы вкус мяса тушканчика? Я не знаю. А вот по поводу зайца, я знаю вкус зайца. Кролик, заяц, в данном случае это одно и то же. А если вы не ели зайца, то кролика вы наверняка ели. А вот дальше, буквально в следующем стихе, упоминается свинья. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Вот свинина как-то стала таким объединяющим все понятием, и я знаю, что есть немало людей, которые не едят свинину, как они говорят, по религиозным соображениям. А мне как-то довелось обедать с одним человеком, который настаивал на том, что свинину есть нельзя. И вот это был достаточно такой хороший обед, и на обед как раз подавали кролика. И этот человек уплетал кролика, что называется, за обе щеки. Когда я его спросил, как же ты можешь не есть свинину, но при этом есть кролика, он говорит, а кролик-то тут при чем? Человек не понимал, и, кстати, это часто бывает, с этим часто приходится встречаться, человек не понимал, что либо все, либо ничего. В этом списке есть не только свинья, в этом списке есть и другие животные, и другие птицы также. Вот тут выборочное понимание. Кстати говоря, свиней нельзя было есть по совершенно конкретной причине. Свиньи распространяли проказу, через них передавалась проказа. Сегодня и медицина, и жизнь наша на другом уровне. И вот эти медицинские соображения уже не настолько сильны, уже не настолько важны. И сегодня каждый из нас принимает решение сам. Мы дойдем с вами сегодня до всяких ползучих животных, и там есть немало животных, которые разрешены в пищу. Я их есть никогда не буду, потому что мне просто по-человечески противно. Но есть их израильтянам было можно. Сегодня для нас главным принципом остается принцип чистого-нечистого. И этот принцип работает в нашей жизни. Этот принцип работает применительно к нам. Но вот этого применения к пище, которое здесь описано в книге Левит, 11 глава, вот этого применения сегодня для нас уже нет. Оно для нас не настолько важно. 9 стих. «Из всех животных, которые в воде, ешьте сих». И вот тут возникает проблема с русским переводом. Во-первых, это, конечно, не животные, которые есть в воде. Это и животные, и рыбы. Это все, что водится в воде. Более серьезная проблема дальше. Можно есть, мы читаем, тех, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях или реках. Тех ешьте. Сколько вы будете искать животных в воде, у которых есть перья? На самом деле здесь некоторая неточность русского перевода. Современные переводы излагают это гораздо точнее. Ешьте тех, у кого плавники и чешуя. Для животных, для рыб, которые живут в воде, все очень просто. Есть два совершенно конкретных критерия. Должны быть плавники и должна быть чешуя. тогда это животное считается чистым. 10 стих. А все те, у которых нет перьев, плавников и чешуи, в морях ли или реках, и всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Опять-таки, здесь нет перечисления такого обширного, которое было раньше, и здесь нет перечисления подобного тому, что будет, когда речь зайдет о птицах. Но здесь даются два совершенно ясных критерия. Чистота была связана с внешним видом. Точно так же, как у животных, должны быть две характеристики. Они едят жвачку, или жуют жвачку, и у них раздвоенные копыта. Здесь для рыб критерии другие. Должны быть плавники и чешуя. С птицами немножко сложнее. Здесь, начиная с 13 стиха, перед нами списки, и довольно обширные. Причем эти списки написаны, исходя из реалий земли, в которой жили иудеи в то время, и земли обетованной. 13 стих. «Из птиц же гнушайтесь сих, не должны их есть, скверны они, орла, грифа и морского орла». Опять это кажется совершенно неприменимым, когда вам последний раз на ужин подавали морского орла. Коршуна и сокола с породою его. А вот тут сразу вспоминается соколиная охота, ведь ели их, и ели это мясо. Всякого ворона с породою его. Опять-таки, когда вы последний раз ели воронов? Страуса, сову, чайки и ястреба с породою его. Филина, рыболова и ибиса. А вот дальше будьте, пожалуйста, осторожны. Потому что у некоторых птиц есть определенный романтичный ореол. У других этого ореола нет. Вот, например, в 18 стихе в список нечистых птиц попадает лебедь. Лебедя, пеликана и сипа. Если сравнить лебедя с вороном, каждая из этих птиц воспринимается по-своему. Лебедь обычно ассоциируется с чем-то хорошим, положительным. Ворон с чем-то мерзким, отрицательным. Однако в списке, который дает Бог, эти птицы нечисты. Интересно, что общего у птиц, которые перечислены как нечистые? Ведь здесь перед нами фактически один список. Сказано, кого нельзя есть. Ну и, соответственно, существуют и те, кого можно есть. Но перечислены те, кто нечисты. Дело в том, что все эти птицы так или иначе питаются падалью. Все эти птицы питаются мертвечиной. Эта мертвечина может иметь разные формы, но смысл один и тот же. Это птицы, которые питаются мертвечиной. И вот они попадают в список нечистых птиц. И есть их нельзя. Опять-таки, если мы говорим о том, что мы хотим соблюдать этот закон сегодня, то либо все, либо ничего. Нет смысла вырывать из закона Божьего какие-то отдельные вещи, игнорируя при этом все остальное. Как же сегодня нам применять все это на практике? Бог учит израильтян принимать решения. Причем эти решения охватывают самые повседневные, самые простые области жизни. Бог учит израильтян различать чистое и нечистое. И эмоции здесь ни при чем. Вопрос, нравится или не нравится, здесь тоже ни при чем. Разделение между чистым и нечистым основано не на том, что нравится лично мне. Оно основано не на том, что эмоционально радует или, напротив, печалит лично меня. Разделение на чистое и нечистое основано на том, что сказал Бог. И даже если израильтяне не понимали, почему это так, их задача заключалась в том, чтобы исполнять волю Божию. Сейчас мы подойдем к стихам, которые могут вызвать разную эмоциональную реакцию. Мы будем говорить о животных, пресмыкающихся по земле. То есть вот тех, кто ползает по земле. Это 21 и следующие стихи. «Я, в принципе, не хочу питаться этими животными. Они мне неприятны. Однако Бог очень четко говорит, что некоторых из них можно есть». 21 стих. «Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле». Ну, иными словами, чтобы они не присмыкались к земле постоянно. 22 стих. «Сих ешьте из них. Саранчу с ее породою». Я не знаю, хотите вы саранчу есть. «Салам с ее породою». Я даже не знаю, что это такое. «Харгол с ее породою». «И хагаб с ее породою». Хотите салат? Вот из всего этого. Кстати говоря, если вы знаете, что это такое, вы молодец. Дело в том, что исследователи и весьма известные исследователи спорят и выдвигают самые разные предположения. Скорее всего, это различные варианты саранчи. Но вот конкретику нужно разбираться, и здесь действительно есть несколько мыслей по этому поводу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 23 стих. «Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера». И вот тут мы с вами постепенно переходим еще к одной теме. Она также связана с осквернением, проблемой осквернения, соприкосновение чистого и нечистого. И вот здесь принцип, который мы с вами увидим и в Ветхом, и в Новом Завете также. Нельзя было касаться трупа нечистого животного, потому что при соприкосновении чистого и нечистого переходит нечистота. Иными словами, нечистое не очистится за счет прикосновения к чистому, а наоборот, переходит нечистота. Это принцип осквернения. Кстати говоря, этот принцип был подтвержден после выхода Израиля из Вавилонского плена. Об этом мы с вами будем читать еще в книге пророка Агея. Во времена пророка Агея именно об этом принципе возник вопрос. И было подтверждено, контакт с нечистым делает нечистым. Чистое оскверняется через нечистое. Кстати говоря, так и в физическом мире. Есть не случайно выражение о том, что бочку меда можно испортить ложкой дегтя. Вроде бы ничего, вроде бы мелочь, но эта нечистота начинает действовать. Возьмите 5 литров чистой воды и влейте немножко воды грязной. Чистая вода загрязнится. Грязная за счет этого не очистится. Очищают по-другому. Еще одно применение в практическом мире – это заразные болезни. Больной человек не выздоравливает, когда находится в одной комнате со здоровым. Напротив, здоровый человек – заболевает, находясь в одной комнате с больным человеком. Переходит именно зараза, именно болезнь, именно нечистота, а не здоровье. И вот тут самое интересное. Помните, что сделал Иисус, когда исцелил прокаженного? Иисус касается прокаженного. И вот в его случае происходит совершенно не то, что должно было произойти. Вообще по жизни, по правилам, проказа должна была бы перейти на Иисуса. Но здесь произошло обратное. Праведность Иисуса исцеляет людей. Мы об этом также будем говорить. Дело в том, что Иисус фактически поставил с ног на голову, а может быть, из головы на ноги, один из важнейших принципов. Вот тот принцип, о котором мы читаем в 11 главе книги Левит. 32 стих. «И все, на что упадет которое-нибудь из них, мертвое, это нечистые животные, и все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд или одежда, или кожа, или мешок, или всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же которое-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящееся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет для вас. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде нечисто будет. Из обеденного зала, из столовой комнаты мы с вами попадаем на кухню. И выясняется, что Бог дает указания, ну, которые далеко не всегда исполняются даже сегодня. Это притча во языцах, рассказы о мухах, о той тараканах на кухне. Но Бог еще 3500 лет назад предупреждал нас об этом через Моисея. Здесь, в книге Левит. Ничего нового в этом нет. Бог дает совершенно четкие указания о приготовлении пищи, и здесь, в этих указаниях, различие между чистым и нечистым также оказывается важным. Но что же дальше? Что будет, если нечистое соприкасается с источником воды? 35 стих. «Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты. И они должны быть нечисты для вас». И вдруг 36 стих. «Только источник и колодезь, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, то есть животных этих, тот нечист». Источник и колодец — это движущаяся, бегущая вода. И даже при соприкосновении с трупом животного этот источник остается чистым. Иисус говорит о себе, как об источнике воды живой. И вот в этом один из самых важных секретов, которые заключены в этой главе. Иисус бесконечно выше этого мира, просто потому, что мир сотворен, а Иисус — Творец. Соприкасаясь с миром, Иисус остается чистым. И единственный способ для нас с вами быть чистыми и очищать других — это жить в единении с Иисусом Христом, прикасаться к Иисусу Христу. Вот это главная тема. Понимаете, сегодня в христианском мире многим кажется, ну вот давайте будем как мир, и мы будем свидетельствовать этому миру, и мы будем менять этот мир. Я знаю несколько случаев, как положительных, так и отрицательных, когда люди пытались менять этот мир. Я знаю две очень похожие семьи, и обе они занимались тем, что несли служение или пытались нести служение в барах. Да, они просто шли в бар и благовествовали там, беседовали там с людьми. И вот результаты этого служения оказались диаметрально противоположными. В одном случае это служение достаточно быстро закончилось, потому что молодая жена стала пить, и их служение буквально полетело под откос. В другом случае люди действительно начали большое и серьезное служение. Какое-то время они находились в этих барах, и люди приходили к Богу, приходили ко Христу. И появилась команда, команда единомышленников, команда людей, которых реально волновало, реально интересовало такое служение. Они видели, что это путь для них, данный Богом. Разница между первым и вторым вариантами заключается в том, что в первом случае люди вообразили, будто они духовные гиганты. Они забывали о необходимости опираться на Христа. Другая семья, семья, у которой действительно служение увенчалось успехом и серьезным успехом, отлично понимала свою несостоятельность, свою неготовность к этому служению. И вот единственный, на кого они действительно могли в этой ситуации уповать, это Иисус Христос. Другого варианта не оставалось. Бог дает человеку выбор. Бог дает человеку возможность научиться выбирать. Бог дает критерии выбора. И Бог дает совершенно конкретное описание последствий этого выбора. 41 стих. Я думаю, кстати, что когда мы читаем о животных, пресмыкающихся по земле, мы можем вспомнить змея и то проклятие, которое на змея было наложено. 41 стих. «Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны». А вот дальше опять применение принципа на практике. 43 стих. «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми». Вот принцип осквернения, то, о чем мы уже с вами говорили. 44 стих. «Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят». Будьте совершенны, будьте святы. Это мы с вами видим и в Ветхом, и в Новом Завете. И основание для этой святости одно. Это святость Божия. И святость Божия передается прикосновением. В частности, исцеление, которое дает Христос, передавалось прикосновением. Читаем дальше. «И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». В чем ситуация, в чем причина? Почему нельзя было оскверняться? Да потому что у этих людей, у израильского народа, есть совершенно конкретное место, есть совершенно конкретный путь, есть совершенно конкретный Бог. И всякое осквернение оказывалось бы уходом с пути. А мы с вами можем вспомнить слова Спасителя: «Я – путь, истина и жизнь». И тогда вдруг эти понятия чистоты, нечистоты, чистого, нечистого, становятся для нас весьма и весьма актуальными. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте комментарии почитаем. У нас есть несколько минут. Егор Кошман пишет: знал ли Ной эти признаки чистых или нечистых, когда брал животных в ковчег? Предположу, что знал, хотя не знаю, каким именно образом. Но предположение основано на том, что чистых он брал по семи, нечистых по двое, нечистых только для воспроизводства, чистых и, скорее всего, в пищу тоже. Хотя, с другой стороны, нужно отметить, что официально возможность питаться животной пищей люди получили уже после потопа. Здесь есть некоторая сложность, надо подумать. Но разница между чистыми и нечистыми на этом уровне, на этом этапе, конечно, уже есть. Руслан Кузнецов прислал несколько сообщений с вашими вопросами по поводу покаяния, по поводу Евхаристии. Кстати, вы пишете, что христиане-протестанты не имеют Евхаристии. Это не так. Будем разбираться в следующий раз. В начале следующего эфира мы обязательно об этом поговорим. Но есть более важное сообщение от вас, Руслан. Руслан пишет: да неужели пастор считает, что можно, съев что-то, стать нечистым для Господа? Вы Новый Завет читали? Как Христос поступал с нечистыми? Но это же евангелисты, взрывная смерть, смесь самодеятельных трактовок. Значит, евангелисты в данном случае, я думаю, что имеются в виду евангельские христиане, а не четыре евангелиста, взрывная смесь самодеятельных трактовок, Руслан. А, конечно, читали, и сегодня читали, и еще прочитаем, когда Христос говорит о том, что оскверняет человека не то, что входит в его уста, а то, что исходит, причем исходит оно из сердца. И Иисус совершенно конкретно перечисляет все то, что из сердца исходит. Действительно, человека оскверняет не то, что входит в уста. И для новозаветного верующего, для новозаветного христианина вот этот вопрос о том, питаться свининой или не питаться, он исключительно диетический. А это только вот с точки зрения диетологии, это только с точки зрения того, что ему полезно, вредно для тела и так далее. Более того, апостол Павел ведет эту тему даже дальше, первое послание Коринфянам, 8 глава по этому поводу. Там он даже по поводу идоложертвенного и смысла идоложертвенного говорит весьма конкретно. Кстати, Дмитрий, у меня к вам вопрос. Вы используете очень оскорбительное слово для еврейского народа, описания еврейского народа. Вам не страшно, Дмитрий, так говорить о народе, избранном Богом? Вот серьезно, не страшно? Да, вот такой коротенький вопрос. Что же касается входящего и исходящего, в Ветхом Завете Бог открывал те истины, которые будут явлены в Иисусе Христе. В частности, в Ветхом Завете через разделение на чистое и нечистое он показывает совершенно конкретную вещь. Критерии истинности устанавливают не люди. Не то, что вот людям кажется правильным, кажется хорошим, кажется полезным, поэтому это истина. Критерии истинности устанавливает Бог. Какой-нибудь израильтянин мог сказать: а вот я пробовал тушканчика, и мне понравилось. Это «мне понравилось» не имеет никакого отношения к реальности. Потому что реальность того, что хорошо, и того, что плохо, определяет никто иной, как Бог. Плод от древа познания добра и зла тоже Адаму и Еве понравился. И по виду, и вот интересно вроде было, привлекательно. Но это плод запретный. В результате грех. Книга «Левит» и те главы, которые мы сейчас читаем, просто ударяют в лицо всякими современным понятием об относительности истины, утверждая истину библейскую, истину абсолютную. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Встретимся завтра, и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.